только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона в студии обозреватель Александр Гришин. И сегодня у нас с вами очень дорогой гость Владимир Павлович Поливанов. Академик Российской академии естественных наук. Наверное, нынешние наши слушатели мало что знают об этом человеке. К сожалению, я хочу сказать буквально в двух словах, что Владимир Павлович Поливанов был в начале 90-х главой администрации Амурской области. Потом его заметили, когда он там искоренил всю коррупцию. Вот такое бывает в нашей стране. Его назначили главой госкомимущества 15 ноября 1994 года. Он рекордно короткое время просидел в этом кресле, вернее, не просидел, а проработал, именно потому что работал, потому что тут же схватился с Чубайсом, и Чубайс сделал все, чтобы его снять с этой должности. Уже это характеризует Владимира Павловича исключительно положительно, но я думаю, что если я скажу, что он сделал первым шагом, когда был в госкомимуществе, я думаю, что вам это понравится еще больше. Он отобрал пропуска у иностранцев, которые были в команде Чубайса, и не разрешил им ходить, вынюхивать, внедряться и делать все, чтобы наше имущество, имущество России за бесценок уходило, в том числе интеллектуальное. Но помимо того, что вы уже поняли, что Владимир Павлович исключительно порядочный, честный человек, я вам открою еще одну грань его личности. Он выдающийся китаист и вообще специалист по Дальнему Востоку, с которого, собственно говоря, он и сам родом. И поэтому мы сегодня беседуем о Курильских островах. Четыре острова южных Курильского архипелага. Это Шикотан, Хабамаи, Итуруп, Кунашир. Владимир Павлович, здравствуйте. Вот что же такого в них русского? Они уже даже звучат. Вот смотри, Хабамаи, да, Шикотан, Итуру, Кунашир. Вот звучат-то не по-русски, а мы говорим, они наши.
Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели, жители России. Острова, о Курильских островах можно говорить долго, но не в том режиме, в котором о них говорят. Я сегодня утречком, идучи на работу, услышал, включил милицейскую волну, она у меня фонит все время, и с интересом услышал в известиях восьмичасовых, что Георгиев, наш выдающийся дирижер, вдруг тоже заговорил о спорных территориях, о Курильских островах. Нет у нас спорных территорий. Курильские острова бесспорно, абсолютно, стопроцентно наши по всем мыслимым договорам, по всем абсолютно международным юридическим канонам. Дело в том, что Япония, как и Германия, потерпели безоговорочную полную капитуляцию. Она кардинально отличается от капитуляции вообще. Россия, ну, к примеру, потерпела поражение и капитулировала перед Японией в 1905 году. Но и в Крымской войне мы капитулировали. Последствия от Крымской особенной войны были ужасающими. Нам запретили даже Черноморский флот держать в пределах Черного моря. Поражение в 1905 тоже было тяжелым. Мы отдали Сахалин, Курилы и так далее. Но мы не потеряли, как сейчас говорят, как говорят юристы, субъектность. Мы остались страной. Япония и Германия после признания полной и безоговорочной капитуляции прекратили свое существование как те страны, которые входили в войну. Они все договора, которые они ранее заключали, никакого отношения не имеют после этого поражения, после войны. И эти страны были серьезно ограничены в правах и до сих пор ограничены. Германия, к примеру, в 1973 году, когда с ее баз американцы полетели помогать Израилю в войне судного дня, попыталась робко так выступить, ее поставили на место, сказали: «А ты кто такая? ты, так сказать, потеряла суверенитет, у нас есть канцлер-акт, который, так сказать, обязывает тебя следовать фарватере нашей политики, поэтому никаких заявлений, никаких согласований не будет. То же самое примерно так же Штаты ведут себя и с японцами. Окинава и так далее, они как были, есть и в обозримом будущем будут. Поэтому никаких спорных территорий у нас нет. Эти острова были, есть и будут наши. Потому что мы победили в войне. Мы заставили безоговорочно капитулировать вместе с союзниками и Германию, и фашистскую Германию, и милитаристскую Японию. Если, я не знаю, приняла ли наша Дума закон о невозможности пересмотра итогов Второй мировой войны, если даже не приняла, то любой, кто хоть на секунду сомневается в том, что Курилы и Калининградская область являются российскими, это просто играет на стороне наших заклятых партнеров, как бы я их назвал, которые ведут против нас вообще-то абсолютно ничем не прикрытую гибридную войну. Курилы, тема Курил, тема спорных территорий – это попытка размыть основополагающие совершенно ценности российские, что мы победили в войне. То есть это не просто спорные острова, это с помощью этих островов у нас пытаются лишить исторической памяти – вопреки всем международным законам, вопреки всем подписанным договорам и так далее.
Почему бы нашим дипломатам не ответить так, как японцы нам ответили после войны 1905 года, что война перечеркивает все договора, вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся на сегодняшний день обстановки. Да, вот они заявили нам буквально, когда мы попытались апеллировать к договору о мире, там, искренней дружбе.
Все правильно. Это, кстати, японцы повторили существующую и ныне статью в международном праве, и наши дипломаты обязаны это сказать. Ну, будем считать, что я за них говорю это, и, послушав нашу передачу, прислушаются к этому мнению и дипломаты.
Но в 93-м году наши же российские дипломаты сказали, что да, они признают наличие спорных, как в Японии их называют, северных территорий.
В 93-м году наших дипломатов не было. Был нашим дипломатом товарищ Козырев. И я помню анекдот с 93-го года, когда Ельцин спрашивает у Клинтона, почему, так сказать, у тебя так хорошо идут дела в международном плане, а у меня, ну, никак не идут. Клинтон ответил, что у меня два министра иностранных дел, мой и твой, а у тебя ни одного. Поэтому 93-й год – это год нашего поражения, тяжелейшего поражения. В истоке этого поражения сейчас это можно говорить очень долго. И поэтому мы тогда совершенно всерьез считали, и я эти заявления просто знаю, что нам не нужна армия, что у нас нет врагов. Я, когда в 94-м году, до сих пор этого не забуду никогда, заступил на должность губернатора Амурской области, поднял сводки по переходу границ, и оказалось, что наша граница – проходной двор. Китайцы переходят границу как хотят, причем они переходят, они вообще прагматики. Они перед нерестом красная рыба, она нерестится в левых притоках, в российских Амура. Вот они переходили границу, пахнущие неприятные для рыбы вещества где-то в воду опускали, и рыба
уходила
вправо и нерестилась в китайских притоках. А я договорился тогда с Николаевым, что я буду наводить порядок.
Ты глава погранслужбы.
Погранслужбы тогда, да. Он сказал, да хоть всех увольняйте. И вот я выстроил где-то там человек 17 полковников и капитанов, командиров застав, и говорю, как вот это прикажете понимать, что у вас граница превратилась в проходной двор. И вот меня поразило вскрик одного из капитанов. Он сказал, а что же нам, стрелять в них? То есть это человек, который обязан стрелять, обязан охранять границу. Армия была настолько затюкана, человек в погонах, что для него эта мысль сама стала, он уже стал миротворцем. Поэтому 93-й год я бы не считал.
Мы уйдем сейчас на небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим обсуждение с Владимиром Поливановым.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Там товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Это снова Александр Гришин в радиостудии «Комсомольская правда». Мы с Владимиром Павловичем Поливановым обсуждаем Курильские острова. Можно ли вообще даже говорить о том, чтобы вести переговоры об их передаче или каком-то совместном использовании? А что же такого в этих островах, что мы за них цепляемся?
Мы не цепляемся. Здесь вопрос,
хорошо.
Вопрос
что принципа. Что они так хотят, уцепить их?
Они хотят, естественно. Что такое? Что значит отдать территорию? Это значит, первое, начать процесс пересмотра итогов Второй мировой войны. Стало быть, дать возможность Германии требовать назад Эльзас, Лотарингию. Чехии и Германии требовать назад у Польши Силезию. Италия может начать требовать у Греции Додеканские острова, которые после Родос и так далее, которые были переданы. То есть практически вся конструкция послевоенная, которая на Сан-Франциском, на Ялтинском, на Потсдамском договорах держится, рухнет. И это теоретически недопустимо. То есть будет... Это просто эффект домино начнет работать.
Нынешняя серия покажется...
Игрушка, да, потому что...
Потому что государства начнут уже...
Причем не самое слабое государство. Поэтому никогда и ни при каких условиях итоги Второй мировой войны, особенно территориальные, пересмотру не подлежат. Я бы вообще штрафовал как минимум за сам термин «спорная территория», «северная территория». Это абсолютно бесспорная территория. Теперь, если взять с точки зрения уже, так сказать, географии и всего прочего, при наличии южных Курильских островов в составе России, а они будут там навечно, я уверен в этом, мы имеем практически Охотское море внутренним морем. Убрав, передав, не дай бог, я говорю, такой фантастический, в кошмарном сне это может только привидеться, эти острова мы теряем 5000 километров территории и превращаем Охотское море в Российско-Японское море сразу же, автоматом. Оно становится... Мы теряем 200 тысяч квадратных километров экономической зоны. 200 тысяч квадратных. Сами острова где-то 5 тысяч с небольшим, но мы теряем 200 тысяч, и практически Охотское море становится проходным двором.
Заходи, кто хочет.
Заходи, кто хочет. Мы теряем южные незамерзающие проливы. Наш флот будет, по сути, при желании заперт Японией, а Япония союзник, военный союзник США, будет заперт во Владивостоке. Это основная база нашего флота. Она в Петропавловске, вспомогательная база. По сути, Тихий океан превратится для нас в Черное море. Там Турция контролирует, а здесь будут Япония и США контролировать. Я секунды не сомневаюсь, что мгновенно на Этурупе, на Кунашире и так далее появятся американские военные базы, и, по сути, мы превратимся в абсолютно уязвимую страну с точки зрения военных
любых действий. У нас останется только Северный Ледовитый океан.
Да, у нас остается и то, он, так сказать, общий. Поэтому... Теоретически это исключено по всем позициям. На Этурупе, кроме всего прочего...
Ну, а вот, извините, а севернее этих островов, там что, там замерзает, что ли?
Там замерзают. Там проливы замерзают.
Там между островами тоже?
Все замерзает. Вот не замерзают только вот здесь, вот на самом юге. Все Охотское море замерзает, оно покрывается мощнейшим. Я на его берегу жил в Магадане целых 6 лет. И по нему можно ездить на машинах. Через все Охотское море.
Южный берег.
Да, южный берег, да, Охотского моря. Поэтому, кроме того, на Этурупе, и даже там строится завод, Этуруп оказался уникальным местом с точки зрения наличия рения. Рения – это исключительно ценный, драгоценный с точки зрения технологии.
Да?
Редкий, редкоземельный, немного другие.
А он где применяется?
Он применяется в для создания тугоплавких сплавов. В ракетостроении, в самолетостроении у него точка плавления там более 3000 градусов. И стали с добавкой рения становятся, по сути, абсолютно приобретают другие качества. Он применяется в электрохимии, он применяется для строительства, для создания гаджетов там, в контактах и так далее. Его стоимость колеблется от $1000 до $4000 за килограмм. Все его запасы мировые где-то порядка 13 тысяч тонн. Собственно, вулкан Кудрявый 20 тонн в год дает этого самого рения. Просто с фумаролами, с паром. Там найдены рениевые металлы. И даже...
Это на Итурупе, да?
Это на Итурупе. И даже там мыслится, и в 15-м году это строительство должно было быть завершено, но не уточнял, завершено или нет строительство, специального завода по извлечению рения из вот этих самых фумарол. Поэтому рений – это абсолютно дефицитный. В таком концентрированном мире нигде более не встречающийся металл, который нужен любой развивающейся промышленности. Поэтому...
А так его приходится искусственно синтезировать?
А так он с молибденита. При эксплуатации так называемых медно-молибден-порфировых месторождений он содержится в мизерных количествах и... В молибдените там извлекают
приходится его, обогащать,
и причем по очень тяжелой и дорогой схеме. А здесь он просто осаждать его, грубо говоря, из фумарольного пара, и получаешь и минералы чистые, рения есть. Они вообще в мире его единственный случай, когда рений создал собственный минерал, обычно рассеянные.
Слушайте, вот уже одного этого, по-моему.
Уже одного этого. Да нет, это меня...
Хватит, чтобы никому никогда не зашло.
Никому никогда, да. Но здесь, говорю, самое главное, это наша территория. Поэтому никаких, даже говорить об этом нельзя, потому что это преступление. Против нас ведется информационная война, гибридная война, как угодно. И нашу страну в обычной войне победить невозможно. Если мы уцелели в смутное время, когда поляки сидели в Кремле, когда, так сказать, корпус де Лагарди шведский ходил и грабил наши города, когда сплошные самозванцы были, и Россия даже в то совершенно немыслимое время уцелело, сохранило субъектность, как сейчас бы сказали, не оказалось разделенной, молчу про Наполеона, молчу про крестоносцев и Гитлера, это по сравнению с вот 600-ми годами, с началом 17 века, семечки, потому что тогда, по сути, власти уже у нас не было, народ вернул себе власть. Поэтому Россию победить в обычной войне невозможно, поэтому поднимаются вопросы, которые разделяют нацию. Чтобы победить Россию, и русских, а русскими я считаю всех, кто говорит и думает по-русски. У нас 183 национальности. Термин «россияне», которых придумал Ельцин, мне не очень нравится. Чтобы нас победить, нам нужно расколоть, нас нужно растащить по всяким квартирам, нам нужно дать возможность...
Сделать то, что сделали с Союзом.
Завести
предателей в высший эшелон и высший предоставить им полную свободу действий.
И народу дать возможность до хрипоты спорить, кому принадлежат острова, украинец ты или не украинец, кому принадлежит Крым, чеченец ты или не чеченец, поэтому это проблема Емельяненко, то есть расколоть, растащить на страты, на слои, на враждующие друг с другом группы. По любым признакам. Поэтому Курилы, я в этой связи думаю, что даже они могут сыграть свою решающую роль. У меня такая мысль...
То есть, если допустить фантастическую, на ваш взгляд, версию, возможность даже, фантастическую возможность о передаче двух островов Японии, то это может дать толчок вообще распаду России последующему?
Это в абсолютном, я абсолютно убежден, даст толчок, поскольку страна мгновенно разделится на тех, кто будет требовать возвращения островов. Ну, и это даст толчок к сепаратизму во всем мире.
Типа, мы хотим, как Кирилл, как Курилы, да?
Да, да, мы хотим, как Курилы. А сепаратизм сейчас практически Испания, Шотландия, Барселона, Каталония и так далее. Тот же Эльзас Лотаринга, та же Силезия, вспомнит, что она германская, и так далее, и так далее. Поэтому это, по сути, пересмотр итога Второй мировой войны. Это работать будет на наших заклятых партнеров. Я просто другого термина не могу придумать, поскольку Штаты должны любой ценой сберечь доллар. Поэтому для них любой хаос, уничтожение России нужны как воздух. Россия вообще-то штатам нужна по большому счету всего для двух целей. Первое. Иметь Россию, которую в нужный момент можно столкнуть лбами с Китаем. Потому что Китай сейчас первая экономика мира. Китай развивается такими темпами, которые штатам и не снились. И поэтому столкнуть лбами с Китаем – это как голубая мечта. Штаты давно бы уже начали войну в Европе. И первую, и вторую они приложили руку. Но это отдельная тема. Они и третью бы горячую войну начали. Но средства доставки, ядерное оружие, подводные лодки, стратегические бомбардировщики не дают им возможность так легко это сделать.
Есть такое. Остужающий ветерок.
Есть ветерок, да. Поэтому, да, по сути, по большому счету, нынешняя Сирия – это Испания 30-х годов. Вначале ведь страны, которые потом схлестнулись, же воевали в Испании, а сейчас воюют в Сирии.
Сейчас у нас с вами опять небольшой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим обсуждение.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Это снова Александр Гришин в радиостудии «Комсомольская правда». Мы с Владимиром Павловичем Поливановым обсуждаем Курильские острова. Можно ли вообще даже говорить о том, чтобы вести переговоры об их передаче или каком-то совместном использовании? Слушайте, а вот я, когда бывал на Дальнем Востоке, кстати говоря, от местных хозяев рыболовных компаний, слышал даже такое предложение, а может быть нам наоборот задружиться с Японией против Китая? Вот такие вот настроения есть. Ну, типа вот теми же островами пользоваться совместно.
Исключено теоретически. Вообще, дружить нужно не против кого-то. Против кого-то дружить – это создавать военные союзы, которые в обязательном порядке приведут к войне. Мы должны думать, Курилы, вот в той теме, которую нам навязывают, и которую, я думаю, мы сейчас развеем, это прошлое. Нам надо думать о будущем. А думать о будущем с позиции военных союзов, дружить с Петей, чтобы воевать с Васей, это теоретически недопустимо. Я в свое время общался достаточно часто с Кириллом, нынешним патриархом, а тогда он был архиепископ Смоленский. И предложил ему идею, которую то ли он реализовал, то ли с его помощью реализовали. Я говорю, чтобы решить проблему этих самых Курил навсегда, и это как раз были в 90-е годы, когда еще Козырев был и прочее. Давайте в обязательном порядке построим здесь православный храм на одном из этих островов. Потому что он будет здесь иметь большее значение, чем военная база.
Так давайте на каждом. Почему на одном?
Да, так в этом плане я хочу предложить следующее. По сути, мы должны отметить наши территории, нашу победу во Второй Великой Отечественной войне, которую, по сути, мы спасли человечество, чтобы там не говорили наши заклятые партнеры. По сути, мы должны в Калининграде создать храм Победы, собор Победы, и на Курилах. То есть крайний Запад и крайний Восток. Причем на это можно будет собрать деньги, как храм Христа.
По народной подписке.
По народной подписке, да. И это в обязательном порядке сделать. Более того, сейчас у нас есть же проблема мавзолея. Все день и ночь спорят, а что делать с Лениным. Почему бы не захоронить Ленина на Курилах? Какая здесь проблема?
Да, слушайте, пусть в Москве лежит, как лежит, что его трогать?
Красную площадь превратили в этот самый, поэтому вполне он может послужить России, это превратится в место паломничества коммунистов всего мира, и уже после этого даже нашим всяким там либералам мысль отдать острова не покажется вообще-то здравой. Но кроме того, если уже речь говорить о
символах... Ну а почему тогда не Ельцина там перезахоронить? И пусть туда все либералы накурилы.
Ельцина надо захоронить где-нибудь на земле Франца Иосифа, потому что тут для них слишком комфортно. Острова очень имеют хорошую растительность. Это вообще-то уссурийская тайга, и острова, они там рядом ель растет, рядом какая-нибудь магнолия, рядом бамбук. Здесь бамбуковые заросли. Это великолепно совершенно с точки зрения погоды, поэтому и климата, и растительности, и территория. Поэтому Ельцина куда-нибудь подальше.
Ну, вы говорите, хороший климат, а туда далеко не каждый раз можно попасть тем же самым вертолетом из-за погоды.
Погода. Острова надо осваивать. Поэтому Сталин каким образом осваивал Черное море? Он приказал всем министерствам открыть там базы отдыха. И все министерства выполнили приказ Сталина. Поэтому у нас есть туча олигархов, которые покупают клубы то в Лондоне, то в Нью-Йорке, не буду их называть. Каждый из них обязан, я думаю, если поступит распоряжение, построить соответствующую инфраструктуру на одном из этих самых островов, потому что там нет серьезных аэропортов, там нет серьезных гостиниц, гостиницы, которые там построены. Причем дать им владение, государственно-частное предприятие. Курилы – это... исключительный объект для туризма, если его обустроить, как привык мир. То есть там должны быть...
Не хуже Роза Хутор, да?
Да, на порядок лучше. Это вообще настолько интересное, настолько уникальное, настолько красивое место, что турист туда валом пойдет. Но те же, вместо того, чтобы покупать Челси или баскетбольный клуб в Нью-Йорке и строить станцию метро, пусть построят гостиницы, аэропорты модернизируют, пусть даже гостиницы у них будут в частной собственности или государственно-частной на Курилах. То есть Курилы надо обострять. И почему мы решили, что Курилы мы можем обустроить только с японцами? Это совершенно... Есть кому обустроить. Курилы обустроить мы можем сами, Курилы мы можем обустроить с китайцами, Курилы мы можем обустроить, создав международный какой-нибудь консорциум или холдинг, или компанию. То есть это вопрос, вариантов без счета. Но то, что их надо обустраивать, это абсолютно. Ну и еще раз о знаках. В Калининграде я бы поставил памятник Александру Невскому, который разгромил крестоносцев на западной точке. В Петрограде нужен хороший, нормальный, еще более монументальный памятник Петру, который вообще-то открыл. На мысе Челюскина, может быть, даже памятник Колчаку, северное. Межевание территории. Памятник, подумать, кому поставить на Южных Курилах, потому что... Памятники, как вообще архитектура, играют гигантское совершенно значение, они на подсознательном уровне действуют.
Вы знаете, вы вот сказали, мы можем вместе с китайцами. Китайцы – это же такие люди, они когда куда приходят, они потом там вот все, они вгрызаются всеми конечностями и там остаются.
Они вгрызаются, это пока власть не вгрызается, пока власть достаточно коррумпирована, пока можно. При мне китайцы в Амурскую область не вгрызались. При нормальной некоррумпированной власти, в условиях гибридной войны. Что такое коррупция вообще-то, если позволить от Курил чуть-чуть уйти? Коррупция, на мой взгляд, сейчас это один из главных элементов гибридной войны, причем один из самых удачных. Я вот вспоминаю Януковича. Ведь не будь коррумпирован Янукович, и не держи он все деньги в западных банках, Украина бы сохранилась без гражданской войны, нужно было дать приказ и расстрелять сотню-другую мерзавцев на площади, и не терять десятки тысяч, и не разваливать экономики. Но он был коррумпирован. Его купили, его коррумпировали. Поэтому...
А потом тот факт, что его купили и сделали главные претензии.
Да, да.
Те, кто его купил.
Те, кто
его купил.
Это естественно. Поэтому в данном случае это оружие. Я предлагаю приравнять коррупцию, это вообще как преступлением против государства, и создать федеральный антикоррупционный комитет, ФАК, при главнокомандующем, который должен следить именно за высшими чиновниками России. Министерство обороны ему напрямую подчиняется, и вот этот самый ФАК также должен подчиняться ему министры, губернаторы, выше, установить этот ранг с абсолютными полномочиями. Как вот гвардия у Петра, когда любой сержант мог приехать к губернатору с Преображенцев и арестовать губернатора где-нибудь Якутске, убедившись, что тот берет взятки. Ведь Петр боролся с коррупцией. Я так думаю, он и Меньшикову разрешал воровать, а Меньшикову уворовал, по-моему, 1,5 бюджета страны. Потому что знал, что это в одном месте, что не надо будет гоняться за каждым рублем.
Да,
он потом
пришел,
пришел, забрал все. Да.
Поэтому, собственно говоря, Меньшиков-то и кончил не в богатстве своей.
Да, у него было все конфисковано, он был сослан там в Березово, если не ошибаюсь. Вот этим надо заниматься. Курилы обустраивать, причем обустраивать на любыми способами. Это благодатнейшая земля. Олигархов заставить работать, они знают, за что они... Почему они должны вкладывать?
Вот, например, эти 9 миллиардов полковника Захарченко.
Да. То есть вот здесь был бы ФАК, а сейчас их стараются всячески замолчать.
Вот мне название нравится – ФАК.
ФАК, да. Федеральный антикоррупционный комитет под личным управлением главнокомандующего президента. Кстати, буквально вчера...
Так, залетают куда-нибудь губернаторы и говорят ФАК!
ФАК, да. Почти ФАС, но ФАК.
А он такой...
Да.
Ми и Ю тоже. Да,
потому что с коррупцией я вообще начал свою работу в Амурской области именно с борьбы с коррупцией. Но я там применил экстремальный метод. Я каждому жителю дал возможность позвонить мне по телефону. Я давал свой прямой домашний телефон в эфире, в прямом. Я раз в неделю, например, выступал по радио, раз по телевидению.
Да.
Я на износ работал, где-то до лет было поменьше.
Домашние не могли подойти к трубке, чтобы самим куда-то позвонить.
Да.
Аппарат был раскален.
Но если только какой-то чиновник только думал взять взятку, тут же сообщали.
Причем соседи этого же чиновника по столу, по кабинету. Да.
И что интересно, месяц я жил в режиме, по сути, без сна, без отдыха, а затем звонков стало меньше. Потом я собрал 28 своих глав администрации, сказал, что если с вашего района за неделю более чем 2 звонка, я даю ваш домашний телефон в прямом эфире. И все это помогло. Но в стране это не сделаешь. В стране нужен ФАК.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Это снова Александр Гришин в радиостудии «Комсомольская правда». Мы с Владимиром Павловичем Поливановым обсуждаем Курильские острова. Можно ли вообще даже говорить о том, чтобы вести переговоры об их передаче или каком-то совместном использовании? А вы не боитесь, что вот президент в декабре собирается в Японию? Что все-таки будет какой-то поиски какого-то консенсуса, уступки какие-то.
Если даже Ельцин не пошел на эти уступки, даже Ельцин, который считал, что все у нас хорошо, все наши друзья, Америка нам поможет, то нынешний президент, я полагаю, не пойдет на это ни при каких условиях. Потому что если он это сделает, он человек умный, он расколет общество настолько, что потом его уже не собрать.
И перечеркнет все, что он сделал.
То есть вместо того, чтобы собирать территорию, он начнет военным преступникам, еще раз подчеркиваю, возвращать завоеванное нашими дедами. Мы проливали кровь, освобождая острова. Там десантная операция была. И Сахалин был брат, взят десантной операцией. Она была успешной, хорошей, но тем не менее тысячи людей погибли. То есть мы плюнем на память наших погибших. Те же японцы, я вот еще раз историю расскажу небольшую, в мою бытность губернатором, я им помог в этом, поскольку меня поразило, я им помог эксгумировать и переправить на родину 5000 погибших военнопленных японских. И на банкете, который они устроили в мою честь, когда я завершил, поскольку я лично курировал, это святое дело, они сказали, что у них есть только одна проблема – похоронить всех погибших, чтобы отдавать им память в Японии. У них выделены места священные для этого. И они пока не могут решить только проблему подводных лодок. Ряд лодок затонули в Марианской впадине на глубине 10 километров, раз еще где-то. И вот они не могут попасть туда, чтобы достать останки подводников и привезти их.
То есть, ну, за это их можно уважать.
Я их зауважал. Более того, они мне дали интересную мысль. Мне стало стыдно. Я тут же организовал поисковую спасательную группу, нашел деньги. Ведь когда мы форсировали Амур, воюя с теми же японцами, немного, но люди погибли. Они были захоронены в Китае, на той стороне. И в течение месяца я договорился с китайцами. Мы привели в порядок все могилы погибших наших воинов в Китае. В пределах Амурской области. То есть японцы мне эту мысль подсказали. Я сам до этого не додумывался.
Да, за это их можно уважать, но это еще не повод отдавать им
наши. Да, да. Это военные преступники. Я еще раз говорю, страна, которая подписала полную безоговорочную капитуляцию. Страна, которая разрешили сохранить императора. Это они просили сохранить, и союзники, победители посчитали возможным сохранить. А если бы не разрешили, не было бы у них императора. Страна, которая обязана безоговорочно выполнять все требования победителей до сих пор, как и Германия. Вы думаете, от хорошей жизни Меркель, так сказать, действует в ущерб себе, в пользу американцев? Есть канцлер-акт, по которому она обязана согласовывать свои позиции с американским Госдепом.
Ну, кто говорит есть, кто говорит нет.
Есть. Есть американский, немецкий разведчик Самоса, который написал книгу, она у меня даже есть, «Немецкая карта». Он вышел на пенсию и как раз об этом канцлер Акте написал. Об одном из, это одна из глав посвящена этому, руководителю разведки Германии. Она была издана в Вене в 2008 году.
Слушайте, а вот если посмотреть вглубь веков, то японцы, они же... Что с айнами стало? Которые на Хоккайдо, по-моему, жили.
Если
да?
посмотреть вглубь веков...
Но даже на Хоккайдо японцы, я не говорю про Курилы, да, но даже на Хоккайдо японцы, по-моему, пришли позже, чем наши казаки.
Да, и более того, окончательно на Хоккайдо они присоединили к себе в 1869 году. Айны жило тогда порядка 20 тысяч на Курилах и на Хоккайдо, и на Сахалине. Сейчас их осталось существенно меньше.
А где они остались? В Японии?
Они остались в Японии на Хоккайдо, они остались на Сахалине немножечко и немножечко на Курилах. Поэтому они ассимилировались во многом. Это загадочная совершенно нация, непонятно, откуда они произошли, ученые спорят, но Хоккайдо никакого отношения к Японии, по сути, не имеет. И пусть скажут спасибо, что Сталин передумал проводить десантную операцию на Хоккайдо. Иначе бы такая возможность была. Иначе бы у них северные территории... включали бы и Хоккайдо.
Увеличились бы.
Сталин дал отбой. Я не буду вдаваться в причины, поскольку какие-то у него были, я не интересовался этим вопросом, но десантная операция на Хоккайдо была подготовлена, естественно, бы совершилась абсолютной победой. С нашей армией в 45-м никто воевать не мог. Она была настолько боеспособна, настолько отмобилизована, настолько высочайший боевой дух был, что никакие самураи близко, рядом не лежали.
А почему, кстати говоря, мы не стали оккупировать Японию, так же, как и американцы? Это вот договоренность Сталина с Рузвельтом?
Я думаю, договоренность, да. Договоренность, Ялтинские соглашения. Там было оговорено, что мы получаем Курилы в полном объеме и навечно. это в этом соглашениях, и Южный Сахалин. А американцы, так сказать...
Всю остальную Японию.
Всю остальную Японию. И сами распоряжаются по своему усмотрению. Дело в том, что Сталин был очень большим реалистом. Монголия трижды пыталась к нам войти при Сталине. Более того, Синьцзян, или новая территория Китая, уйгурские, Уйгурия, как ее знают, они присоединены были где-то к Китаю в 17 веке. С тех пор там было более 400 восстаний. Последнее где-то было в районе 2009 года. Кровавое восстание. И одно из восстаний в 45-м, во-первых, в Отечественную войну Сталин построил дорогу для поддержания китайских войск, которая охранялась Россией. 1300 километров за год была построена. Дорога Алтай называлась, которая снабжала китайские войска для борьбы с уйгурскими мятежниками. Ее охраняли, кстати, бывшие белые, которые воевали с советской властью, и за то, что им после охраны и прощаются все грехи, им разрешают, восстанавливают гражданство и возвращают жить в СССР. То есть вчерашние враги отрабатывали таким образом войну с грехи гражданской войны. В 1946 году в Уйгурии восстание победило. Китай тогда был Гоминдан, Мао Цзэдун, партизанская война, японцев только выгнали, Китай лежал в руинах, был слаб как никогда, воспользовавшись этим, Уйгурия победила. Уйгурское правительство считанное, особенно в таких национальностях, где элита на пальцах одной руки, и вот практически все вожди восстания, которые стали руководителями независимой Уйгурии, полетели в Иркутск получать добро на признание. По неожиданным причинам, это толком нигде не расследовалось, самолет взорвался на подлете к Иркутску в полном объеме. Лишенные вождей, лишенные, так сказать, поддержки СССР, китайцы, и с помощью Сталина, который оказал специальную поддержку для подавления уйгурского восстания, чтобы оставить Уйгурию в составе Китая. То есть Сталин не брал территории, которые были бы у него головной болью, просто не брал. А Хоккайдо было бы головной болью.
Но и не отдавал.
Но и не отдавал. Своей земли не отдадим ни пяди.
И в этом... Будем брать пример с Иосифа Виссарионовича.
С Иосифа Виссарионовича, да. И летели на зем самураи под напором стали и огня. На этом вот оптимистической ноте я бы закончил. Нет у нас спорных территорий.
А тех, кто так говорит, надо штрафовать.
Надо как-то штрафовать для начала. А если это говорит кто-то из Министерства иностранных дел, немедленно увольнять.
Увольнять и, может быть, даже направлять на развитие Курильских островов.
Да, но в другом статусе, в робах.
В другом качестве.
Да, в робах.
Ну, в робах, не в робах, но с хорошим шансовым инструментом.
Потому что острова были, есть и будут нашими.
Вот так, уважаемые радиослушатели, с нами был Владимир Павлович Поливанов, академик Российской академии естественных наук, доктор геолога минералогических наук. Вот. Честный человек, порядочный, умный, фантастически много знающий, беспредельно любящий нашу страну. Вот. Я вот сейчас смотрю на один из трудов Владимира Павловича. Это его собственные экспедиции и его единомышленников к истокам великих рек России, вот, а также ряд других, так сказать, изданий. Побольше бы нам таких людей. Оставайтесь с нами. Будет интересно.
Спасибо.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.